Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал на радио «Вера». С вами, как всегда по пятницам, в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Два типа надежды на Бога. Один конструктивный, другой деструктивный. Что говорит об этом преподобный Исаак Сирин? «Всякий, кто оставит отца или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную», — говорит в Евангелии Христос. Как понимать эти слова? Восстановление храма. Насколько посильна эта задача, если на счету нет миллионов? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Петров пост. Приближается время, когда мы снова призваны совершить усилия, выйти из собственной брони навстречу Богу в ответ на то, как Он совершает усилия, если можно так сказать, и выходит снова и снова навстречу нам. И вот интересный момент. Мы ведь знаем о Божьем милосердии и надеемся на Него. Мы знаем, что Господь хочет простить и принять каждого, кто захочет Его прощения и принятия. Здесь, можно сказать, богословская, а на самом деле вполне житейская дилемма. Зачем пытаться что-то в себе улучшить и изменить, если Бог и так меня простит? Вот эта надежда на прощение, как не позволить ей перерасти в самонадеянность? И как, с другой стороны, не отчаяться, если человек обращается к Богу, но не ощущает вот так явно его присутствие в своей жизни? Мы продолжаем в радиожурнале цикл о сирийских святых и их трудах. Для преподобного Исаака Сирина тема «Милосердие Божьего и спасение человека» была одной из центральных. Что он об этом говорит? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Исаак Сирин говорит о двух надеждах. Он использует термины «тухлана» и «савра» по-сирийски, и каждый из них можно перевести как «надежда» на русский язык. Но работая с текстами святого Исаака, я вижу, что он проводит различия между ними. Есть глагольная форма «тхиль» – «он полагается». Эта форма означает «надеяться на кого-то», «полагаться на кого-то». От формы «тхиль» образовано слово «тухлана», то есть «надежда», когда ты на кого-то полагаешься. На человека или на Бога, когда ты уверен, что другой не подведет. И с другой стороны, есть надежда «савра», которая подразумевает, что ты находишься в некой неопределенности, и при этом ты чаешь, что нечто благоприятное для тебя сбудется. И вот святой Исаак эти два термина «тухлана» и «савра» используют часто во взаимно противоположных смыслах. Я имею в виду, что он сообщает одному из них положительное значение, а другому – негативное значение. Так вот, когда Исаак Сирин говорит о конечной судьбе мира, когда он говорит о божественном всепрощении, когда он говорит о надежде на то, что Бог всех помилует, он очень часто говорит о том, что Бог не мстит, Бог не наказывает, Бог не меняет свое отношение к человеку, и часто говорит о торжестве Божьей милости – над Божьей правдой. И тем не менее, он предостерегает своих учеников и своих читателей от того, чтобы понадеяться и решить, что спасение тебе уже гарантировано. От того ли, что ты уже искуплен крестной жертвой Христа, или от того, что ты веришь в конечное торжество милости, вот Исаак Сирин предостерегает от надежды «тухлана», то есть такой надежды, когда ты считаешь, что дело уже решенное, когда ты считаешь, что Бог тебе нечто гарантирует. Вот от темы гарантий Исаак Сирин постоянно отдаляется. Вот у него не раз встречается рассуждение о том, что когда человек ждет от Бога нечто как гарантированного, он быстро ломается в скорбях, потому что обстоятельства жизненные, они скорее так выстраиваются, что человек идет через неопределенность, как бы идет по воде. И при этом, чувствуя божественное присутствие, он не тонет в воде обстоятельств. И он находит выход из туманного леса. И вот как раз такая надежда, когда человек остается в трепете, остается в неопределенности, но для него Бог – это ориентир, путеводная звезда. Вот такая надежда для него положительная. И эту надежду он обозначает термином «савра». То есть ты веришь в Божью милость, и ты не отчаиваешься ни в какой ситуации, ежедневно сталкиваясь с собственным несовершенством. И одновременно ты не считаешь, что тебе гарантировано нечто. И вот, когда человек уверен, что Бог сделает ему то-то и то-то, когда, допустим, он читает Исаака Сирина, проникся верой в Божье милосердие, или читая Новый Завет, проникся этой верой, и считает, что он уже неизбежно будет спасен. В этом, то есть даже по-человечески нам понятно, что в этой ситуации исчезает любовь, исчезает трепет, исчезает глубина, исчезает, я бы сказал, исчезает счастье в такой ситуации. И когда человек, наоборот, находится в неопределенности, и при этом у него есть ощущение, что Всевышний не подведет, как и у ребенка в нормальной ситуации есть ощущение, что родители не подведут, да, и при этом нет четкого ожидания. Вот как раз это тот самый баланс, которым человек и проходит через сменяющиеся обстоятельства этого мира, через школу этого мира. И вот для Исаака Сирина важно находиться в таком балансе. И он вот к этой теме, как я сказал, да, теме отсутствия гарантий, но при этом наличия надежды, к этой теме он неоднократно обращается. И сам он считал, допустим, беседуя с монахами, он считал, что хорошо человеку, монаху, однажды взять на себя отшельнический образ жизни и страннический. А есть большая разница между ситуацией, когда ты живешь в монастыре, где все отлажено, и когда ты живешь в диком месте, без регулярных контактов с людьми, тем более в неспокойное время, в то, которое жил Исаак Сирин. И, то есть это совершенно, совершенно иная ситуация неопределенности. Но это он к монахам обращал, к преуспевшим уже. А для людей, живущих в обществе, эти его мысли тоже очень полезны, на мой взгляд, потому что мы и так, ну, я не сравниваю ситуацию с жизнью Исаака Сирина, но, то есть, тем не менее, мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, выбивающими почву из-под ног. На личном уровне, на социальном уровне постоянно новости выбивают эту почву, тем более, бывают какие-то более спокойные периоды, а сейчас как раз такой период, когда все время человек находится в ситуации нестабильности. И я думаю о том, что не нужно на себя накликать никакой неопределенности, не нужно специально обрекать себя на какие-то трудные условия. Жизнь и так нам их предлагает. И мысли Исаака Сирина о том, как ты идешь через темный лес, как ты идешь через туман, не теряя надежды на Божью милость, эти мысли здесь работают. Да, то есть Исаак Сирин говорит, что если человек не теряет надежды и не отказывается от того, чтобы сделать шаг через усилие, то он обязательно встретит божественную помощь, поддерживающую его. Но это обязательно не должно становиться такой установкой, что человек ждет чего-то как должного. И вот это разделение двух надежд святым Исааком Сирином помогает понять и изумительную фразу Федора Мопсуистийского, которую он цитирует. Он цитирует изречение истолкования Феодора на Евангелие от Матфея. «Вся забота сатаны заключается в том, чтобы убедить человека, что Бог не заботится о нем». Очень емко сказано, правда? «Вся забота сатаны заключается в том, чтобы убедить человека, что Бог не заботится о нем». И вот часто от противного такие фразы тоже помогают. И когда он цитирует эти слова о заботе сатаны, сразу на божественной заботе сосредотачивается твоя мысль. Но кто-то как раз может сказать, что а мои обстоятельства, из них совершенно не очевидно, что Бог обо мне заботится. А где Бог заботится обо мне? И вот как раз и для понимания этого изречения различие двух надежд дает нам опору. Когда человек ждет гарантий и немедленного ответа, то да, в этом случае ему кажется, что заботы нет, потому что немедленный ответ не приходит. Когда человек воспринимает обстоятельства как возможность пройти путь через страх, но при этом имея путеводную звезду и веря, что божественные силы всегда рядом, в этой ситуации человек обретает Божью заботу. Не в качестве рациональной установки, а просто из опыта, здесь, сейчас, в ситуации риска и нестабильности, это чувствуется. Это то, что человек действительно может пережить. То есть, вот вы тоже сказали, дорогая Алла, что от человека требуются усилия, и Бог совершает невероятные усилия. И возникает вопрос часто, как человеческое усилие и Божье соотносится. И вот тут, получается, человеку предлагается быть действующим лицом. Это не пассивное, это не щепка в океане. Ему предлагается быть пловцом. Ему предлагается быть ныряльщиком, ему предлагается быть путешественником. Человеку предлагается действовать. При этом Бог ведет твой путь. Да, все, что ты имеешь, это дар Бога, то, что не заслуживается. То есть Бог делает 100% дела, но ему совершенно нужно человеку 101%. Мы об этом, в принципе, говорили, и я хочу повторить его здесь. Да, что человеку предлагается быть действующим, потому что нынешний век воспринимается сирийской традицией как школа, в которой человек учится открытости сердца, школа, в которой человек учится любви. И усилие человека важно здесь. В этой школе человек получает дар, однако нужно его усилие, чтобы принять с любовью этот дар. И ведь это интересно. Исаак Сирин говорит о жизни как об интересном деле.
Действительно, очень интересное дело, особенно если вернуться к вот этой мысли преподобного Исаака Сирина о том, что Господь помилует всех. Ведь следующий вопрос – каждый же вот эту милость и Божью любовь в вечности сможет воспринять по-разному, в ту меру, к которой человек в течение жизни себя подготовил. И для кого-то, вполне возможно, это Божья милость и это желание Бога спасти человека, вытащить человека, вывести его на свет, окажется невыносимым. Поскольку человек к жизни в этом свете Божьей любви себя не подготовил, ему вполне возможно физически, там, не знаю, душевно, духовно, какими мы там будем в вечности, я не знаю, но станет плохо и больно от того, что он окажется в этом свете. И действительно, надежда не как самоуверенность человека, не как стопроцентная гарантия того, что человек будет спасен, а именно как упование на вот эту самую Божью любовь в этом смысле дает колоссальные преимущества, потому что мы не опускаем руки, не расслабляемся, не идем по заранее кем-то проложенному маршруту, а каждый момент жизни задаем себе вопрос, а сделал ли или сделала ли я что-то еще для того, чтобы помочь Богу меня спасти? Усилия навстречу друг другу.
Да, усилия навстречу друг другу. Может быть, это можно сравнить с тем, когда двухлетнему ребеночку, например, мама предлагает протереть стол. Или он сам просит вытереть стол. И тут понятно, что мама, может быть, сделает лучше. То есть ребенок, с одной стороны, вроде бы ей не поможет ничем, а с другой стороны, мама становится свидетелем чуда настоящего, когда она видит, как ребенок делает эти свои движения самостоятельные. Вот я бы здесь также сравнил. С одной стороны, Бог не нуждается в чем-то от человека, а с другой стороны, Бог ждет от человека этого чуда. И вы сказали замечательно еще про подготовку. То есть сможет ли человек принять божественную любовь или не сможет? То есть получается, что Бог не наказывает человека мукой за его немилосердие, а человек, не приучив свое сердце к милосердию, он не способен, оказывается, его воспринять. Вот человеку комфортно слушать телевизор, в котором возгоняется ненависть, например. Человек это бодрит, держит его на адреналине. Человек в бодрости, в тонусе. Ему комфортно в семье, допустим, что там проявляется ненависть. Человеку комфортно жить с мечтой о сильной руке и о том, что все неправильные будут раздавлены. Вот ему в этом комфортно. А когда он встретится с нежной Божьей милостью, будет ли ему комфортно с этой милостью или не будет. То есть тут даже вопрос не в том, накажет Бог человека за что-то или не накажет. И вопрос не о том, кто прав, а и кто не прав, что выше, справедливость или милость. Вопрос только в том, а сердце человека сможет встретиться потом с этой милостью? Сможет ли оно быть счастливым тогда, когда Бог откроет себя в полноте, или не сможет?
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий, Максим. И мне кажется, что из этих размышлений преподобного Исаака Сирина вообще-то вырастает целая программа жизни.
Я так их воспринимаю. Спасибо большое.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из двух глав Евангелия от Матфея, из 10 и 19, где Господь произносит те самые слова, которые вообще-то очень трудно вместить. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». И в другой главе, в 19-й, «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Конец цитаты. Вопрос. А вот это все как? По идее, мы ведь семьи создаем, чтобы научиться любить. Зачем ради Бога оставлять своих близких? Или что здесь имеется в виду? Об этом в комментарии протоиерея Тимофея Китниса, историка-богослова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии.
Да, действительно, этот отрывок из Евангелия очень часто приводится в пример как, так скажем, радикалами, да, так и даже еретиками подчас, которые отвергали брак, например, да, в свое время. Так вот и противниками вообще христианства. Они говорят, что ну что это такое-то, что-то изуверское, да, что-то непонятное. Тут есть два очень важных момента. Христос первый говорит, что нельзя оставлять жену. И так как ну, в той традиции достаточно просто было развестись, ну, в иудейской традиции того времени, вот, то апостолы даже вот ужаснулись, говорили, ну как, если такова обязанность мужа перед женой, так, может быть, лучше вообще даже не жениться. И Христос говорит, да, ну, можно и не жениться, но не все это могут в себя вместить, да, потому что это совершенно особый путь. Тот, который потом будет реализован в подвиге христианского монашества. Да. И, безусловно, во многих других текстах, да, мы видим, как Христос всячески благословляет не только брак, но и отношения между детьми и родителями вообще не подвергает никакому сомнению. Да. В чем же здесь дело? Надо понимать, что Евангелие само по себе, оно разворачивается, вот эти вот отношения между Богом и человеком, как бы по горизонтали, да, оно как бы вот обращено к миру. Потребностям людей, да, бытовым каким-то потребностям. Но вот Христос тот же, он на свадьбе воду в вино притворяет, превращает для того, чтобы ну, просто люди могли еще какое-то время повеселиться. Да. Но с другой стороны, надо понимать вот ту особую вертикаль, ту особую неотмирность христианства, о которой мы подчас забываем. И о которой нам Христос напоминает. И когда мы говорим, что ну, это очень жестоко, да, как это можно понести, как это можно вообще принять. Но сам Христос говорит Пилату, когда тот спрашивает, ты царь? Он говорит, я не царь в политическом или каком-то ином смысле. Царство мое не от мира сего. И надо вот этот баланс соблюдать. Да, вообще в жизни каждого христианина, с одной стороны, надо заниматься мирскими делами. Надо, безусловно, оказывать не только почтение, но и любовь к родителям. Если ты женат и призван женатым, тот же апостол Павел, да, он сам, он, как о себе свидетельствовал, он был безбрачен. Но во многих текстах, обращенных вот непосредственно к вопросам брака, он проявляет не то что какую-то разумность, да, он проявляет удивительную, действительно миссионерскую и просто человеческую мудрость. Он, к примеру, о тех же постах, да, между мужем и женой, он говорит, что ну, не уклоняйтесь друг от друга. Разве что вот во время поста по согласию. Апостол Павел также говорит, что нельзя мужу оставлять жену, или жена не должна оставлять мужа, даже если другая половина язычник. Потому что муж неверующий, да, освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим и так далее. Это то, как живет человек по горизонтали, что называется. Да? Но с другой стороны, мы должны всегда помнить, что наше Отечество не здесь, на земле. И об этом апостол Павел всегда нам напоминает. Наша цель и наша, что называется, прописка – это небесный Иерусалим. И это, разумеется, вертикаль. И вот когда мы вступаем уже именно вот в такие отношения, причем оставаясь в браке, оставаясь внутри какой-то своей деятельности, в том числе мирской, мы должны помнить одно, что самое главное – это Христос. И если вдруг наступает момент, а надо сказать, что эти слова были написаны и произносились как некое пророчество о том, что вот скоро наступит момент, когда церковь будет гонима, когда христианину надо будет выбирать между Христом и миром. И мы помним из житий мучеников очень часто вот такой момент, когда к ним приходят родственники, да, вот человек уже, как скажем, он исповедовал Христа и готовится к казни. И вот приходят к нему, так скажем, его близкие, родные, папа, мама, жены, дети, говорят, ну ладно, ты себя не жалеешь, нас пожалеешь, что с нами будет, да? Понятно, что римские власти не преследовали близких родственников, казнили только тех, кто нарушал закон. Но, тем не менее, понятно, вот этот вот тень от мученика, да, от казни, она так или иначе все равно падала и на семью. И дело было даже не в этом. Их уговаривали, говорили, ну, нас пожалей, мы тебя любим. И вот в этот момент христианин должен понимать, что его вот Христос призывает. И что Христа надо все-таки поставить на первое место. Выбрать Христа. Речь идет о выборе и о том, что же самое главное в этой жизни, да, должно быть для человека. И когда вот именно такое понимание возникает, ну, этот текст не вызывает какой-то внутренней проблемы. И апостол Петр, и апостол Павел, кстати, в своей жизни вполне его реализуют. Да? Вот апостол Петр имел жену, апостол Павел не был женат. У каждого как бы свое служение, но и те, и другие все равно полностью следует за Христом. И опять же, когда нужно, был на тот момент апостол Петр женат, были у него дети, мы не знаем, да, когда его Господь уже призвал и, так скажем, вручил ему, благословил мученический венец. Но в любом случае уже вот второй раз в Риме, в гонении Нерона, он выбрал Христа. Даже существует такая легенда, очень известная, что вот когда начались гонения на первохристианскую общину в Риме, да, апостол Петр оставил Рим, вернее, его уговорили христиане оставить Рим, чтобы он мог сохранить себя, сохранить себя как свидетель жизни Христа, да, и вот спасти свою жизнь. И на то говорят, это опять же апокриф, что апостол Петр оставил Рим и пошел за его пределы по вот Апиевой дороге. И по дороге он встретил Христа. И когда он спросил, куда же ты идешь, Господь, он сказал, Господь ему ответил, я иду в Рим, чтобы снова пострадать. И апостол Петр возвращается и окончательно выбирает Христа. Для чего вообще этот текст был произнесен? Он был произнесен только вот с одной целью. Чтобы любой христианин видел стратегически цель. Цель, которая, вот знаете, как смотришь даль и хочешь этой цели, вот этой дали достигнуть. И ты идешь туда, вот смотришь вот на этот горизонт. И по дороге, естественно, пока ты идешь, ты должен время от времени под ноги посмотреть и там еще что-то сделать для того, чтобы дойти. Но все-таки вот этот вот горизонт – это конечное свое отечество, конечный смысл своей жизни – Христа. Ты не должен из виду упускать. Это и есть вот та вертикаль, та духовная вертикаль, мировоззренческая вертикаль, да, которые, во-первых, в своей жизни реализовали и апостол Петр, и апостол Павел, и которые, ну, так или иначе, являются задачей, вот такой задачей на духовном пути, на духовном делании любого христианина.
Отец Тимофей, а в практическом смысле, вот как это выглядит сегодня в нашей жизни, вот эти слова Христа, кто оставит всех своих близких, если обобщать, и пойдет за мною, да, получит во сто крат. На практике это как? Что это значит? При том, что если не имеется в виду в буквальном смысле бросить семью, слава Богу, какие действия могут последовать, если мы хотим реализовать этот призыв?
Ну, во-первых, я думаю, что это ежедневная, вот ежедневная внутренняя готовность, именно ежедневная внутренняя готовность встретить Бога, как самарянка у колодца. Она пошла за водой, да, и встретила Бога. Так вот, каждый человек, вот просыпаясь в идеале, да, что для чего и молитвы предназначены, там, либо утренние молитвы человек читает, либо какое-то свое правило читает. Но самый главный смысл – это настроиться на внутреннюю готовность услышать призыв Бога. И это не обязательно должен быть призыв там радикальный, что вот сейчас вот все брось и иди за мной, да, или иди туда. Нет, человек должен с утра уже начинать очищать, так скажем, некое такое вот духовное зрение, духовный слух для того, чтобы быть готовым встретить Христа. Встретить Христа в каком-нибудь нищем, который подойдет и что-нибудь попросит. Увидеть Христа и услышать его в том замечании, которое ему сделают, к примеру, и оно будет справедливым. Да? А если несправедливым, то, по крайней мере, как-то это отнестись к нему по-христиански, да, с любовью. Быть готовым, когда друг, а на самом деле очень часто это вот в нашей повседневной жизни происходит, когда кто-то начинает подвергать или давить, или вынуждать тебя на поступки, которые явным образом не связаны с христианской нравственностью или с исповеданием Христа. Это, кстати, ежедневно может происходить, да, на чисто теоретическом уровне. Быть готовым в этот момент не растеряться, а совершенно четко обозначить свою веру, совершенно четко обозначить свою нравственную позицию, совершенно четко сказать, что, ну, вы можете оставаться при своем мнении, но у меня, согласно вот моим воззрением, да, христианским, дело обстоит именно так. Я считаю так. И сказать эту правду не просто там, что тебя после этой правды, как мучеников, да, лишат жизни, а просто даже своему начальнику сказать какую-то неудобную правду. Или там своему ближайшему другу сказать, ну, ты мне друг, да, но истина все-таки дороже. Нам кажется, что это все мелочи, но на самом деле эти мелочи, которые, собственно, и составляют нашу реальную жизнь, являются в каком-то смысле слова определяющими в нашей христианской духовной реальности. И вот именно вот эти вот мелочи, этот выбор, когда мы выбираем между таким комфортным миром со своими там друзьями или с начальниками, и в этом мы выбираем Христа в этот момент. Неудобный момент, да? Но мы выбираем Христа, он и осуществляет вот этот выбор на самом деле, наш духовный рост. Ну, я думаю, что так.
Это был комментарий протоиерея Тимофея Китниса, историка, богослова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио «Вера». С вами Алла Митрофанова, и эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Чудо, случившееся на наших глазах, как люди через милосердие становятся участниками Божьего дела. Восстановление храма с нуля. Насколько посильна эта задача, если на счету у вас нет миллионов? Через какие вызовы прошел Авраам, прежде чем стал отцом верующих? От журнала «Фома» новый выпуск подкаста «Райсовет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И еще время от времени рассказываем о том, как на наших глазах становится возможным настоящее чудо. Помните, некоторое время назад мы с вами собирали средства для замечательной Алены Журовой, у которой был риск отторжения пересаженных 10 лет назад легких. Так вот, есть прекрасная новость. На связи с нами Нона Троиновская, сотрудник благотворительного фонда «Во имя жизни». Нона, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Я очень рада снова вас слышать. И очень рада снова приветствовать слушателей радио «Вера». Очень хочется поблагодарить наших невероятных совершенно слушателей, потому что таких людей, как на радио «Вера» и которые вокруг радио «Вера», таких людей просто не бывает. Ну, честное слово, вот это не минутка тщеславия для вас, для всех. Это просто факт. Такой эмпатии, такого милосердия, такого желания помогать нет больше нигде, честное слово.
Мы с вами в прошлый раз общались по поводу Алены Журовой, которой срочно помощь была нужна. И, как понимаю, сейчас эти эпитеты связаны как раз с тем, что удалось вовремя...
Да, мы с радио «Вера» спасли, на самом деле, огромное количество людей, правда. Это я сейчас вот не преувеличиваю и не шучу. И каждый раз случаются чудеса. Но то, что случилось у нас с Аленой, это вообще отдельная песня, потому что у нас была очень, крупный был сбор, очень. И Алене была нужна помощь очень быстрая и крупная сумма была нужна. И мы невероятно быстро закрыли этот сбор, там было почти 2 миллиона, если вы помните. Это деньги, которые собирались людьми, вот это не преувеличение, по 10 рублей, по 10, по 15, по 20, по 25, но вот это вот все, вот эти копейки, они сыпались дождем золотым на нас. И оно все вдруг в какой-то момент, вы знаете, как в мультиках, насыпалось полный мешок. И мы себе не верили собственным глазам, когда вот это вот все к нам прилетело. Это счастье огромное, что так бывает. Люди, я понимаю, насколько каждый отдавал вот такой вот от души свою, вот ту самую малую лепту. Евангелие на глазах. Хотите посмотреть? Вот, пожалуйста, могу показать. Вот просто как это происходило все. Это невероятное счастье. И Алена, слава богу, получает то самое лечение, которое ей было необходимо. И она пошла на очень серьезное улучшение. И у нас есть надежда, не просто надежда, она уже практически уверенность в том, что Алена справится с отторжением легких. На секундочку, можете себе представить, что такое отторжение органа после 10 лет жизни с уже пересаженным органом. Ну, она боец, невероятный совершенно. Она не сдается ни при каких обстоятельствах, и с Божьей помощью тоже она воцерковленная, верующая. И она крестная нескольких наших деток в нашем фонде, которые рождались от таких же пациентов, которые с таким же муковисцидозом, как она, можете себе представить?
Нона, фонд «Во имя жизни» помогает людям, и детям, и уже взрослым, которым диагностирован муковисцидоз. Напомните, пожалуйста, что это за заболевание, с чем вы сталкиваетесь, с чем сталкиваются ваши подопечные?
Ну, смотрите, начну со смешного. Муковисцидоз – это такое заболевание, которое в реестрах значится как самое распространенное из редких генетических заболеваний. Сейчас в России каждому ребенку, рождающемуся в роддоме, на третий день делается так называемый генетический тест, неонатальный скрининг, пяточка. Вот в эти 5 проб входит и муковисцидоз. Муковисцидоз, знаете, это такая интересная штука. Это генетическое заболевание, которое не имеет никакого отношения с дурной наследственностью, например. Как у нас все любят, если ребенок, значит, рождается нездоровый, значит, у него родители там дурно себя вели. Нет, это вот к этому это не относится совершенно. И это сломанный ген, который отвечает за правильную работу слизистых. Нос, глотка, легочные поверхности, желудок, кишечник и так далее. Короче говоря, в случае муковисцидоза у человека, у ребенка переизбыток выработки слизистой. И из-за того, что вот это вот все образуется и там застаивается, в том числе в легких, заводится какая-нибудь бяка, которая туда попадает. Это может быть бактерия, это может быть вирус, который развивается, который начинает кушать человека изнутри. С чем сталкивается человек? Постоянное проветривание, постоянная ингаляция легких. Это не лечится, потому что это генетическое заболевание, оно врожденное, человек с этим рождается. И вся последующая жизнь наших подопечных связана с тем, чтобы качество жизни поддерживать хотя бы как-то. Легочная форма сейчас получила свое хоть какое-то продолжение, просто потому что научились пересаживать легкие. И вот 10 лет назад Алена Журова, про которую мы сегодня говорили, слава богу, получила такую терапию. Она была одна из первых, кто получил новые легкие. Сейчас это уже на потоке. Но это навсегда. Вот в чем проблема. И это всегда большие деньги, и вся система жизни, и весь стиль жизни будет навсегда привязан к тому, чтобы поддерживать собственное существование. Это всегда родители рядом, это всегда потом, хорошо, если получится, да, жены, мужья рядом, и они все вот в этой вот системе. Муковисцидоз – это стиль жизни.
Вы сказали, что в России сейчас проводят во время скрининга новорожденным деткам тест на муковисцидоз, и это позволяет на самых ранних стадиях выявить заболевание. Насколько понимаю, не во всех странах постсоветского пространства есть такой скрининг. И, в частности, вот есть случаи, когда родителям приходится переезжать сюда, в Россию, из родной страны, чтобы у ребенка были шансы получить лечение от муковисцидоза. И среди ваших подопечных есть такие малыши.
Да, Алла, вы абсолютно правы, это действительно так. И на постсоветском пространстве, к сожалению, не все страны, хотя есть у них какие-то там задатки еще советской медицины, но тем не менее не все они еще справляются. И вот этот неонатальный скрининг, который сейчас в России делается всем поголовно абсолютно, вот, не везде он делается и не везде умеют муковисцидоз диагностировать. Вообще-то в России, честно сказать, тоже муковисцидоз научились диагностировать буквально там 35 лет назад. Поэтому и такое количество смертельных случаев, и до сих пор, допустим, в той же России считается, что это проблема детских врачей, потому что якобы по статистике даже не выходят из педиатрического возраста дети. Просто не выживают, потому что не умеют, до сих пор не умеют лечить. А в странах, у кого там посложнее проблемы, они вообще не знают, что это за слово, и они не понимают, каким образом, что с этим делать. Вот наша девочка подопечная, чудесная совершенно, такое сокровище, она такая хорошенькая. Если вы зайдете к нам на сайт cfcf.ru, наш официальный сайт фонда «Во имя жизни», там можно посмотреть на ее фотографии, очаровательная эта совершенно девочка. Вот она приехала совсем недавно, благодаря родителям, которые в своей стране, они отчаялись ко всем этим справиться, они рванули в Россию. Рванули в никуда абсолютно, продав последнее, что называется, все, что было, и рванув сюда на пустое место. Здесь у них не было ничего, ни родных, ни близких, ничего. Они приехали, смогли они приехать только в Челябинскую область, даже до Москвы они не добрались, просто потому что это дорого. Вот. Но, тем не менее, хотя бы даже из Челябинской области они смогли обратиться к нам уже. Нам не важно, где ты живешь на территории России, мы все равно поможем. И мы в ужасе поняли, что девчонки упустили почти 5 лет жизни. Ее не лечили, лечили бог знает от чего, ну, то есть лечили от симптомов. О том, что это системная история, никто не догадывался. И только здесь, в России, когда они приехали год назад, сейчас они получили гражданство, уже они здесь живут, уже официально, все, слава богу, за все получилось. Только здесь им поставили официальный диагноз. И сейчас с вашей помощью мы сможем ей хоть как-то немножко наверстать то, что случилось, то, что произошло. Потому что она сейчас физически довольно сильно отстает от сверстников. До 5 лет она не дотягивает по внешнему виду, просто потому что иммунитет не тянет, не тащит. Она маленького роста, она худенькая, она не очень хорошо воспринимает там пищу, она бесконечно кашляет, вот, у нее проблемы с легкими. И ей нужно, вот то, о чем мы говорили, ей нужно начинать обычно жизнь человека с муковисцидозом. Это ингаляторы, это специальное питание, это какие-то специальные препараты и прочее, и прочее. Ей сейчас Очень нужен антибиотик колистин, который сейчас ей вычистит легкие хотя бы на первое время для того, чтобы начать терапию. И нужен ингалятор, с помощью которого она будет получать все эти ингаляции и антибиотики. Это профессиональный, очень сильный, классный, с хорошей возможностью работать долго и серьезный ингалятор Парисинус, который мы покупаем всем нашим подопечным. И на все это нам сейчас нужно 450 тысяч рублей. Вот, собираем потихонечку, но мы очень надеемся, что вы нам немножко поможете, мы вам будем невероятно благодарны.
Вероника зовут девочку. Нон, расскажите, пожалуйста, как можно ей помочь?
Да, конечно. Во-первых, зайти на сайт фонда, там у нас на первой странице, на главной, все наши вот сейчас самые горячие, да, сборы. И Вероника Закора, она у нас там в первых строчках, cfcf.ru, наш официальный сайт. Ну и быстрое пожертвование, собственно, все мы им сейчас пользуемся, 3443 со словом «дыши». И суммы пожертвования. В любой копеечке мы будем невероятно рады, невероятно благодарны. И, собственно, такими копеечками, как выясняется, собираются горы.
Да, та самая лепта, действительно. Спасибо вам огромное за помощь Веронике и другим вашим подопечным, и вообще за то, что вы для всех нас делаете. И спасибо за комментарий.
Спасибо вам огромное.
Нона Троиновская, сотрудник благотворительного фонда «Во имя жизни», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Во имя жизни» cfcf.ru, 4 буквы, cfcf.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Во имя жизни» и перейти на его страницу. Там есть история маленькой девочки Вероники Закоры, и там же указаны несколько способов, как малышку можно поддержать. cfcf.ru – сайт фонда «Во имя жизни». Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «дыши» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «дыши» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Веронику. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что вопрос восстановления храмов для нас сейчас – это такая часть привычного информационного потока. И при этом множество храмов до сих пор стоят в руинах или в очень плохом состоянии. Особенно, конечно, это видно в небольших городах и селах. И вот когда мы, простые смертные, смотрим на это страшное наследие советской власти, нам зачастую кажется, что это не мое дело. Восстанавливать должен кто-то другой. У меня нет ни денег, ни связей, ну и так далее. Сложность в том, что и у Бога порой для таких задач никого другого, кроме нас, нет. На самом деле ведь нередко бывает, если в человеке есть решимость и желание, то стоит только начать, и Господь посылает и людей, и средства, и дело, казавшееся неподъемным, сдвигается с мертвой точки. Так было в жизни Татьяны Федотовой, которая прямо сейчас вместе с единомышленниками восстанавливает взорванный храм в деревне, довольно удаленной от Петербурга. С чего начинать такую работу и кто может помочь? Татьяна Федотова – хранитель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Каменка Лужского района Ленинградской области. С нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Алла. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Вера». Ну, буду говорить, конечно, от себя. Здесь дело в том, что надо быть не одной. Конечно, для себя надо этот вопрос решить, сформулировать, но всегда Господь видит, когда идет усилие команды. И когда я увидела впервые этот храм, наверное, это было лет 7 назад, красоты осталось очень мало. Остался алтарь, который уже до того, как я задумалась, уже местные жители превратили в часовню, подзашили, подзолотали. И гениальное произведение великого зодчества петербургского превратили вот в такое вот хотя бы удобоваримое место для молитвы. Но основной храм все равно лежал в руинах. И я присоединилась. Наверное, вот каждый нормальный человек, он боль испытав, потом как-то думает, что же делать с этой болью? Смогу ли я как-то ее пережить? Либо я должен сделать какие-то усилия, чтобы она утихла, и чтобы трансформировать ее в что-то позитивное. И вот эта вот мысль, что трансформировать во что-то, наверное, она меня зацепила больше. И я начала какие-то способы искать этой трансформации. И в конце концов я увидела, что я не одна, что в такие процессы в стране в нашей уже происходят, что кто-то уже точно так же, как и мы, начинает шевелиться, начинает заниматься. То есть более 10 тысяч говорят сейчас, что у нас по стране храмов, которые находятся в плачевном состоянии, и вот люди начинают ими заниматься. И я нашла такой интересный очень благотворительный фонд, называется «Белый ирис». К ним обращаются энтузиасты, вот такие, как мы, и получают поддержку. И мы в данном случае написали им запрос, пообщались, и в 2022 году они нас взяли в свою программу, на которую получили грант от фонда президентских грантов. Программа называлась «Хранители храмов». И вот с тех пор я получила такой статус «Хранитель храма» как представитель нашей команды. Мы команда, которая просто везет на себе это, каждый по силам. Ну вот стараемся делать сколько можем. А главное, что нас научили в благотворительном фонде «Белый ирис», какими шагами можно идти, потому что они этот путь уже прошли несколько раз с другими храмами. Благодаря этой программе мы получили проект консервации. Мы стали общаться с епархией, получили благословение. Молитва продолжалась всегда, она не прекращалась, и Божья помощь всегда шла. И вот как только мы начали шевелиться уже в практическом смысле, благодаря вот этому проекту появились интересные люди, появилась какая-то такая группка активная в деревне, которая стала заниматься субботниками, какими-то организационными вопросами. Пусть нас не очень много, но деревня вот от такого равнодушия, отторжения, что вот лежат эти руины и зарастают лесом, и ничего мы не сделаем, потому что таких миллионов у нас нет. Они начали понимать, что вот маленькими шажочками, но нам по силам что-то сделать. И мы вот двигаемся и очень ценим это движение и видим постоянно вот поддержку свыше, Божью поддержку. И к нам подключается и администрация, и глава поселения, и люди из других мест, и собираются средства потихонечку на ремонтные, противоаварийные работы. И мы даже сумели вот этой весной собрать средства и залатать кирпичом огромный-огромный проем в алтаре. И планируем продолжать работы.
Верно ли я понимаю, что первый шаг – это получить план консервации храма и этой самой консервацией заняться?
Наверное, не совсем так, потому что проект консервации – это был уже результат такой деятельности. Во-первых, нужно немножко собрать, хотя бы была какая-то община, которая молится. И вот если молитва идет, то идет и помощь. А потом собираются материалы о том, что здесь происходило, каким образом находятся какие-то, может быть, исторические фотографии или чертежи и так далее. То есть такой исторический багаж. Мы вот, собрав такой багаж, сделали даже народный музей, в котором вот эту всю большую информацию разместили. И прежде всего надо уверить, опять же, епархию или благочинного в том, что действительно вы будете этим заниматься, не отступитесь, потому что, да, в благословении они тоже берут на себя огромный груз ответственности за то, что вы не бросите это дело. И тогда вот уже люди вам поверят, что вы какие-то шаги делаете, и, наверное, тогда надо будет уже либо собственными силами, если крепкая община, если есть поддержка финансовая, заказывать уже профессионалам этот проект. Либо вот как мы, можно выходить на благотворительные фонды, в том числе вот и «Белый ирис», который мы рекомендуем. Но и волонтерских работ никто не отменял. Практически все заброшенные храмы, так же как наши, они поросли лесом, травой, мусором. И смотреть то, что в силах человеческих без проектов, то, что могут делать волонтеры, не стесняться и настоятельно вот рекомендуем этим заниматься. Это как раз такие работы, где ты немножко, казалось бы, поработав руками, получаешь такую отдачу, такой эмоциональный отклик и от людей, и от Бога. Просто ты приобретаешь такой вот смысл в жизни, я бы сказала.
Татьяна, потрясающе то, что вы рассказываете, но при этом мы все прекрасно понимаем, что без материальной составляющей храм восстановить невозможно. У вас есть разные способы, как вы средства собираете. И, насколько понимаю, тоже в этом плане вы прошли определенный путь и сейчас очень творчески подобные задачи решаете. Вы могли бы тоже этим поделиться?
Да, это, наверное, такой вопрос, который во главу угла многие ставят, но, как ни странно, он возник у нас уже по прошествии определенного времени. Потому что вот мы волонтерскими работами, как бы это такие работы, которые наличных денег не требуют, но в материальном плане, конечно, материальный эквивалент они имеют. А когда уже получили проект консервации, конечно, тут стал вопрос о том, что надо делать профессиональные работы каменщиками, закупать материалы и так далее. И тогда, посоветовавшись опять же с нашим древлехранителем, с нашей епархией, посоветовавшись с Белым Ирисом, с нашими наставниками, поглядев, что делают другие в этом плане, другие храмы, как они решают аналогичные проблемы, мы, во-первых, открыли сбор средств на сайте Белого Ириса, где они разрешили нам собирать, поскольку у нас нет пока своего юридического лица. И это тоже такой выход – собирать через какие-то благотворительные фонды. И собрав определенную сумму, даже не верилось, что мы сможем ее собрать, около 500 тысяч. И нашлись люди, которые сказали, что мы с вами будем сотрудничать и дальше. И это такая ценность, это вот таких людей Господь нам послал. Второй момент. Мы, как и многие, наверное, и об этом уже слышали, мы стали собирать средства на именной кирпичик. То есть это средства, когда в стоимость кирпичика закладываются и стоимость строительных работ, и материалов, и транспортных расходов. И люди тоже откликаются, понимая, что это будет молитва, пока будет стоять храм Божий. И мы планируем продолжать, конечно, деятельность. Планируем сейчас документы оформляем, планируем, что у нас все-таки будет юридическое лицо. И нас опять же обучают в школе хранителей храмов, каким образом можно работать с бизнесом, как надо правильно звонить, как надо правильно разговаривать, просить. Многие люди хотели бы заняться восстановлением людей бизнеса, но у них нет на это времени, или к ним просто никто не обращался, и у них либо у них не возникало даже мысли об этом. То есть прячешь в карман свою гордыню, когда боишься звонить куда-то или просить о чем-то, потому что впереди вот эта высокая цель, надо восстанавливать храм, надо просить и стучите, и вам откроют.
Знаю, что у вас концерт будет в ближайшее время, благотворительный, в поддержку восстановления вашего храма. Расскажите об этом событии, пожалуйста.
Это вот еще такая форма интересная, да, потому что очень важна, во-первых, информационная составляющая, поскольку мы не в городе, мимо нас никто не ходит, просто так не ездит. И нам важно, чтобы информация о нас распространялась, чтобы о нас знали, что мы занимаемся, что есть такой прекрасный храм, его надо восстанавливать. И вот у нас нашелся замечательный певец, московский баритон, он солист театра «Геликон опера». Зовут его Дмитрий Янковский. И он согласился в эту субботу, 29 июня, в 7 часов вечера, у нас на открытой сцене, рядом с нашим клубом, напротив нашего храма, напротив наших руин, он согласился дать замечательный благотворительный концерт в поддержку нашего храма. То есть люди придут, приедут отовсюду, мы рассылаем афиши, мы оповещаем в социальных сетях, вот в частности через радио «Вера», всех приглашаем. И кто-то, может быть, заинтересуется, кто-то сделает благотворительный взнос, кто-то просто распространит информацию. Мы, конечно, вот рассчитываем на то, что благодаря такому концерту замечательному, где прозвучат песни советских композиторов, военные песни в исполнении просто вот волшебного голоса, волшебного баритона Дмитрия Янковского, рассчитываем на помощь, на поддержку. И мы планируем культурные мероприятия в поддержку храма продолжать.
Где информацию про концерт можно найти? Подскажите, пожалуйста.
Информацию про концерт можно найти в группе ВКонтакте, которая называется «Возрождение храма Покрова в деревне Каменка Лужского района», и на страничке самого Дмитрия Янковского. И приехать в Каменку, которая находится в 30 километрах от города Луга, теплым летним вечером поучаствовать, быть зрителями этого чудесного концерта.
Спасибо вам за комментарии и спасибо за ваше замечательное дело.
Спасибо.
Татьяна Федотова, хранитель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Каменка Лужского района Ленинградской области, была с нами на связи. Концерт в поддержку восстановления Покровского храма в деревне Каменка под Лугой будет завтра, 29 июня. Вся информация есть на странице Покровского храма ВКонтакте. И, кстати, поскольку речь об анонсах, еще одно прекрасное событие для тех, кто ближе к Москве. 2 июля будет годовщина прославления святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Ближайшие две недели, до 14 июля, в храме святой великомученицы Екатерины на Всполье в Москве будет находиться пояс от облачения святителя Иоанна. Встреча святыни в воскресенье 30 июня в 11 часов, а в 11:30 в церковном саду при храме святой великомученицы Екатерины на Всполье откроется фестиваль «В гостях у святителя Иоанна». Приглашаются все желающие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Новый выпуск подкаста «Райсовет» вышел в YouTube-канале журнала «Фома», и там великолепная четверка – епископ Феоктист Игумнов, священники Павел Великанов, Дмитрий Борицкий и Стефан Дамусчи спорят о том, почему Авраам – отец всех верующих. В чем был его подвиг? Чем он рисковал? Какое открытие он сделал? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Насчет выхода Авраама из Ура Халдейского, да, опять же, это предание, что у Авраама была какая-то особая тонкая интуиция, скажем так, духовная, да, и он уловил, вот кто из этого пантеона богов, там, духов, которыми была полна земля, правильный бог. И он изначально с этим богом, с творцом вселенной, да, с богом своих предков пытался каким-то образом установить контакт. То есть есть, опять же, предания различные, которые говорили, что он и к солнцу обращался, и к луне обращался, и к морю.
Да,
то есть он
везде... Агодический.
Да, агодический. Творца хотел везде найти, но нигде не нашел. И вот в результате вот какого-то напряженного духовного поиска, он еще, кстати, был человеком науки, потому что, ну, опять же, такое вот предание, да, древнее, что именно он в Египет принес астрономию, математику. Я не знаю, как оно было на самом деле. Принес, не принес, дело не в этом. Дело в том, что Авраам был человеком поиска. Он искал. Вот об этом идет речь, да? Я просто об этом хотел сказать.
Вот все, что ты сейчас рассказал, меня очень сильно смутило. Знаешь, почему?
Ну, да, я до конца мысль договорю, как бы, а потом смутишься. Вот, выскажешь, как бы, что смутило-то. И он искал, и кто-то ему открылся. И он пошел. В древнем мире таких случаев было огромное количество. Люди сходили с ума пачками. Потому что все полно богов. Да, мы знаем это из истории Греции, Рима. Но победители не судят. И Священное Писание написали победители. И Авраам потому выбрал правильную сторону, потому что мы читаем эту книгу.
Понимаете? Потому что эту книгу написали победители,
да, был...
толкователи которых написали потом еще эту предысторию, которую мы не знаем, была ли она или нет. Это вот это меня, собственно говоря, смутило.
Это был, на самом деле, огромный риск со стороны Авраама. Потому что он доверился... А потому что он доверился тому, кого на самом деле, ну, не было тогда еще истории священной. Или она была, это были полулегенды, полурассказы, это то, что дошло до него устно. Не было традиции как таковой.
Ну, тогда получается, что все рисковали.
Все рисковали, да. Все
и рисковали. В чем же тогда заключается подвиг Авраама?
А в том-то и...
В том, что он выбрал того, кто его, условно говоря, не подвел, да? А другие подвиг... выбирали тех, ты же не знаешь, может быть, их тоже не подвозили.
Я думаю, подвиг Авраама заключался, во-первых, в чистоте сердца, да, в чистоте сердца и в напряженном поиске. То есть он искал.
Ну, это оценочная категория. Понимаешь, ну как ты можешь вводить эту оценочную категорию, когда у нас нет вообще никакой системы оценки?
Я думаю, вот отец Стефан чистота поддержит сердца. Мою мысль, да? Да. Речь, наверное, идет о какой-то нравственной чистоте и очень тонком нравственном чутье. И Авраам пытался хранить свою совесть. Ну, хранить свою совесть и искать.
Я опять читал сверху, текст, я не смогу до конца сверху поддержать.
Не, ну в тексте вот такого нет, но да? Возможно.
Вот это же догадки. Ты свои догадки надеваешь на текст писания.
Так я пытаюсь объяснить, почему Авраам не ошибся в своем выборе, почему мы читаем сейчас этот текст.
Мы не знаем.
Вот я и предполагаю.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома. Райсовет», где епископ Феоктист Игумнов, священники Павел Великанов, Дмитрий Борицкий и Стефан Дамусчи выясняют, в чем феномен Авраама.
Полностью весь этот замечательный спор священников можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подошел к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».